том, как живут верующие, расскажу там, в России, в братстве. Но я из братства Совет Церквей, поэтому и информацией располагаю в структурах этого братства. Поэтому так вот и расскажу о том, как совершается служение, как жизнь. Значит, ну что, друзья, у нас по последней статистике в нашем братстве это 65 тысяч членов церкви. В общем-то, если говорить о том, какой рост, то я помню, еще хорошо помню, когда у нас было 27, 30, 32 тысячи членов церкви. И так, по милости Божией, на протяжении этих лет, вот, Господь благословлял и благословляет, и братство растет. Количество церквей у нас больше 3000, ну, около 3500 церквей в Союзе. Имеется в виду церквей и групп. То есть, церкви, это значит, есть церкви большие, по 300 членов, есть и больше. Есть церкви маленькие, по 30 и по 20. Ну, так вот, если посмотреть на карту, друзья, по регионам, то, в общем-то, так, по милости Божией, более-менее равномерно рассеяны церкви вот в разных-разных местах большой страны. Но мне приходилось и приходится бывать в разных местах, друзья. И так я и Бога благодарил часто, что иногда в такое захолустье попадешь, что кажется, там и жить невозможно. А смотришь, и там церковь есть. И иногда и такие хорошие, большие церкви, в том смысле, что ну, 100 человек, смотришь, собираются. Приходилось бывать в районах, где очень холодно, морозы большие. И так вот вообще не побыли, чувствуешь, что на улице холодно, скажем, там минус 50, а в церкви тепло. Не потому, что жарко, что нас много, а потому, что вот в сердцах верующих тепло. И Бог, конечно, благословляет и ведет свое наследие. В прошедшем году приняли крещение 2600 человек. Приняли крещение. Ну, это много или мало, друзья, если в сравнении скажу, то за последние 10 лет эта цифра, она, ну, так колеблется. От 2500 до 3500. Бывали у нас такие моменты, что 3600 человек крещения приняли, 3200, бывало 2500, 2600. Вот прошедший год статистика, за этот год у нас еще нету, то 2600 человек приняли водное крещение. Конечно, друзья, часто то, что люди каются, принимают крещение, это иногда трудной ценой достается. В том смысле, что служение совершается иногда ну, с такими большими усилиями. Особенно в тех районах, где с передвижением тяжело. Или где, скажем, очень холодно. Ну, например, вот самая холодная температура, прошедшая зимой, это где наши верующие живут, была минус 67. Кажется, в Антарктиде так не всегда бывает. Это минус 67. Я с одним братом разговаривал, но он рассказал, что температура в течение месяца держалась ниже 60 градусов. Я спрашиваю, ну ты здесь как миссионер, вот как ты труд совершаешь и все прочее? Он говорит, каждый раз, холодно или не очень холодно, все равно мы выходим с женой, трактаты, из дома в дом или библиотека. Но бывали такие моменты, что вот библиотека стоит, у библиотеки один 15 минут стоит, а другой в магазине. А потом меняется. Каждые 15 минут надо меняться, иначе невозможно. Настолько холодно. И все равно, друзья, служение совершалось и совершается. Люди каются, обращаются к Богу. Миссионеры, друзья, больше 400 миссионерских семей в братстве труд совершает. Вот, и знаете, как оно получается? Что иногда вот переселилась семья куда-нибудь на благовестие. Иногда смотришь так быстро, смотришь, и покаялся кто-то, смотришь крещение. В одну местность переселились. Вот примерно год всего прошел, и 7 человек через год приняли крещение. В ту местность, где не было ни одного верующего, через год 7 человек приняли крещение. Но не всегда так бывает. Бывает, проходит несколько лет, прежде чем кто-то кается, начинает, и так вот церковь образовывается. Ну и что скажу, друзья, так в целом-то Господь пополняет церкви, вот, и люди каются, и служение совершается. Бог дает необходимое для того, чтобы этот труд совершался, и тружеников находит. Хотя скажу, друзья, что все равно нехватка тружеников у нас остается. Вот если немножко о проблемах сказать, то проблемы такие, что если взять 3500 церквей, друзья, то служителей примерно 1700. Это значит, больше половины церквей у нас без служителей, больше половины. И эта проблема, она не решается, друзья. Знаете почему? Вот, например, в течение года, прошлого года, появилось 100 новых церквей появились, а служителей рукоположили только 73. То есть 100 новых церквей и 73 служителя мы рукоположили. Но среди рукоположенных же и диаконы есть, и часто рукоположили там, где уже есть служители. Есть церкви, в которых, например, вот где я проживаю, друзья, у нас 7 человек служителей, не считая диаконов, 7 человек. Это значит, получается, что если по одному служителю везде разбросить, вот наших 1700 служителей, то было бы 1700 церквей со служителями. А если где-то 2 служителя в церкви, или где-то 5 или 7, то, конечно, у нас очень много церквей, в которых служителей нету. Ну вот, например, я несу ответственность по Краснодарскому краю. У нас 70 церквей, из них 40 церквей без служителей. Иногда это большие церкви, ну, например, в одной церкви 85 членов, а там служителя своего еще нет. Но есть хороший брат, который печется, заботится, но священнодействующего служителя нету, приезжает пока с другой местности. Вот. Есть, конечно, друзья, вот, ну так что регион, целый район, и на весь район только один служитель. Одному служителю приходится в 7 церквях совершать хлебопреломление. То есть актуальным остается вопрос, как Христос сказал, жатвы много, а делателей мало. И, конечно, есть нужда в тружениках, миссионерах, благовестниках, которые бы пошли, чтобы проповедовать Евангелие. Конечно, скажу, друзья, что иногда складывается впечатление такое, что Евангелие в России проповедуется только на севере, вот, потому что информации больше поступает с северных районов. Но это, конечно, не совсем так. Просто там, где в центре, где тепло, на то меньше внимания обращается и туда меньше реагирует. Даже знаете как, вот иногда миссионеров содержат люди из-за рубежа, ну, скажем, там, с Германии или с Америки. И бывает просят, мы хотим взять на содержание миссионера, только хотим, чтобы он жил на севере. Ну, где же вам на севере брать? На юге много тоже нужды большой. Скажу, друзья, конечно, служение совершается и в южных районах, и в центральных. Ну, как совершается? В больницах. Хотя это менее заметное, в смысле так, что позвучивать. Кажется, это привычное такое, друзья. Но знаю места, вот, где молодежь, например, в онкологическом диспансере, совершает служение уже на протяжении 10 лет. Один раз в неделю в обязательном порядке. Они идут в больницу, поют, раздают трактаты, проповедуют. И сколько людей покаялось, просто их невозможно посчитать. Потому что они все не идут в одну церковь, они все с целой области. И поэтому все разъезжаются люди. Но сколько покаялось, и невозможно и посчитать. И за такое служение, друзья, не поместят фотографии вестник истины, как правило. Нигде не скажут, что вот трудятся жертвенно в больнице, в доме престарелых, в детском саде, в детском доме. За это обычно не пишут, не говорят, друзья. Вот. Но тем не менее служение совершается, и совершается часто очень жертвенно. Ну вот я вам маленький пример приведу. У нас в одной церкви совершается служение в Лепрозоре. Лепрозоре – это больница для прокаженных. И вот на протяжении многих лет, каждую неделю туда едет группа молодежи. Каждую неделю. Братья и сестры, ну вот среди прокаженных или среди чукчей, согласитесь, что и там опасно, так же, да? Но если бы кому-то из нас предложили или к чукчам, или к прокаженным, вот выбирай, обязательно, тебя сейчас зашлем, хоть в наручниках, но все равно привезем. И многие бы сказали, я лучше к чукчам пойду, так же, да, друзья? Мне пришлось быть на членском собрании. Вот в этой церкви, где среди прокаженных трудятся. И родители меня просили, говорят, Николай Степанович, мы хотим, чтобы вы своей властью запретили нашей молодежи проповедовать у прокаженных. Наши служители нас не слушают, мы хотим, чтобы вы запретили. А как запретишь, друзья? Хотя понимаю ради переживания родителей, да? Понимаю. Вот переживания родителей. Потому что, ну вот как один брат рассказывал, я когда-то рассказывал это на конференции «Благовестие», один брат рассказывал, который он сейчас зятем моим, кстати, девочку приемную взял замуж. Вот он один из первых проповедовал у прокаженных. И вот он первый случай рассказывает, что сначала мы с ними встретились, провели собрание во дворе, раздали трактаты. А потом мой товарищ говорит, пойдем по комнатам. А в комнатах, друзья, там есть больные, которые, ну, не передвигаются, есть без ног, без рук. Есть больные, у которых нету ни ног, ни рук. И слепые они уже, у них все уже пропало. Только что человек еще дышит. Он говорит, ну пошли по палатам, ну пошли по палатам. Заходим в одну палату, сидят прокаженные за столом, пьют чай. Ну мы им о Христе поздравили, там с праздником, вот трактаты вручили. А те им говорят, ну садитесь с нами, покушайте. И поговорим о Христе. Ну мы и сели, и покушали. А посуда же их посуда, мы ж не со своей посудой, и покушали. Он говорит, ну я потом домой пришел, рубашку снял и смотрю на себя, как там не появляется проказа. Вот страшно, да? Друзья, но это не на севере, это на юге. Это на юге. А труд совершается и часто совершается жертвенно, и Господь благословляет. Некоторые прокаженные уверовали, и уже их нету на земле, они уже умерли. Вот, но умерли верующими. И этот труд тоже был нужен, чтобы люди ушли в другой мир христианами. Этот труд тоже нужен. Ну и так дальше, друзья. Много таких случаев, когда Господь благословлял, благословляет. И поэтому я, конечно, что хотел сказать, чтобы вы тоже молились за служение, которое там совершается. Вот мне приходилось на Западе быть. Ну, здесь я один раз был, а в Америке я много раз был. И бывают. Друзья, в таких странах люди все себя считают верующими. Особенно в Америке, там же нету католиков, православных, там нету. Там протестанты все. И в воскресенье каждый человек идет в церковь. То есть он считает себя верующим. И проповедовать. А знаем точно, что они же без Бога. В основной массе они без Бога. И вот проповедовать трудно, да. Проповедовать трудно. А там, где я живу и где вы жили, друзья, ну вы же знаете, что там люди, они остаются неверующими. В церковь не ходят, Библию не читают. Интерес к Слову Божию сейчас заметно ослабел, а все равно проповедовать нужно. И поэтому, конечно, надо молиться, чтобы Господь тружеников посылал, тружеников верных, жертвенных, чтобы служение совершалось, чтобы не останавливалось. И Господь будет благодатью совершать свою работу. По милости Божией, друзья, так вот в братстве, если говорить о духовном центре, Геннадий Константинович Крючков остается председателем Совета Церквей. Многие братья, которые узы переносили, они еще в составе остаются тружениками. Ну, самый старший брат это Антонов Иван Яковлевич. Вот, кстати, ему уже 86 лет исполнилось, Иван Яковлевич Антонову. Вот, но тем не менее, скажу, друзья, что еще физически он так ничего. Я последний раз с ним в Америке в этом году был, где-то в март-апрель. И вы знаете, я так смотрю, что он крепенький еще, дедушка. Крепенький. Там вот в аэропортах такие тачки, куда сажают, ну как инвалидов. Вот если пожилой человек, он садится в эту тачку, и его тут же везут, куда он скажет. Большие же там аэропорты. Ну такие бывают там километр и два в длину. Вот. И я Иван Яковлевич говорю, Иван Яковлевич, вы уже старенький человек, давайте в тачку садитесь, я вас покачу. Он засмеялся, да ты что, да нет, я еще сильный и все такое. Ну я правда убедился, друзья, опаздывали мы с ним на самолет в одном месте. И я говорю, Иван Яковлевич, бежать надо. А бежать далеко, бежать. И он как припустил, так я за ним еле успевал. Думаю, вот это да, 86 лет дедушке, а мне 47, друзья. И я смотрю, я прибежал, так дышал тяжко, как он не дышал. Вот. Ну вот так вот. Ну конечно, еще многие братья такие, как вот и Рыжук Василий Феодосьевич, Хоря Михаил Иванович, Костюченко, Костенко, Маркевич, Пушков, Плет Иван Петрович. Это братья, которые много сидели, и они остаются сегодня в рядах и трудятся. У Пушкова снова оркестр, и он опять по стране ездит, как раньше ездил. То он перерывчик небольшой сделал, сейчас он опять ездит по стране и очень успешно проповедует. Опять люди там по много каются, выходят. Очень так успешно совершает служение Евгений Никифорович. Ну что, друзья, пополнился совет церквей и относительно помоложе братьями. Ну, например, вот Ефремов Геннадий Сергеевич, он, кстати, в Германии здесь чаще меня бывает. это пресвитер Санкт-Петербурга, он введен в состав членом Совета Церквей. К съезду подготовили еще ряд служителей, ну, 5 человек служителей, вот, которых будут вводить, на Совете Церквей их уже приняли, а теперь на съезде будут утверждать их членство в составе Совета Церкви. Это как Янсен Петр, кстати, слышал, что был он у вас. Ну, и, так уверенно не могу сказать, но похоже, что он будет членом Совета Церкви вот, после съезда. Потом Золотухин Николай Петрович, он появится или уже появился, не знаю, но должен здесь появиться. Тоже членом Совета Церквей. Потом членом Совета Церквей Бублик Александр, это пресвитер Ростовской Церкви. Ситковский Павел, тоже в члены Совета Церкви. То есть состав Совета Церквей пополняется более молодыми служителями. Вот, сотрудников, 6 человек приняли в состав сотрудников Совета Церкви. И вы знаете, я так вот размышляю, друзья, что пожилые братья и помоложе братья, вот такое служение, это похоже, как у Павла с Тимофеем, вот передача эстафеты. Когда-то те, кто пожилые, отойдут. И на месте будут уже другие служители. Но если научатся работать у тех, кто старше были, кто гонения переносили и скорби, то я думаю, что служение будет и дальше совершаться успешно. И, конечно, надо молиться, чтобы держаться пути прямого, узкого, чтобы не потерять способность отличать святое от несвятого, чистое от нечистого. И Господь будет помогать. Ну, вот таким образом. Ну и вам, конечно, мы желаем, чтобы держались тоже пути, пути освящения, пути узкого, в единодушии, чтобы избраться, и Бог вас тоже будет благословлять. Чтобы мы молились за вас, а вы за нас. Вот таким образом. Если есть какие вопросы, пожалуйста. Наше собрание как раз по времени к концу должно подходить. Да, пожалуйста.
Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.
Ну да.
Читая этот текст, создается впечатление, даже истока вроде нет.
Вы знаете, друзья, я вообще-то думаю, что часто у верующих вера очень малая бывает. То есть мы можем называться верующими, потому что признаем реальность Бога, стали членами церкви. Но в самом практическом смысле, друзья, ну, например, если человек заболел, давайте будем честно, мы пытаемся сначала таблетку выпить или молиться Богу. Часто мы таблетки пьем к врачам, и часто верующие все делают возможное, и когда уже сказали «все», ничего мы вам не можем помочь. Тогда мы служителей зовем, нас елеем мажут и так дальше. А то, что Бог и сегодня, друзья, чудеса совершать может самые, ну, такие реальные, как это и раньше, то это факт. Знаете, как-то я в одной местности был, там вот после войны, голод такой, разруха. И вот зашел в одну комнату, меня одна сестра позвала совершать молитву с помазанием. У нее что-то нога пухнет. И вот я пришел совершить молитву. И здесь еще 2 сестры. И они: «Ой, брат, мы тоже больные, нас тоже елеем помажь». Я говорю: «Так как? А что ж вы не звали раньше?» И все прочее. Одна говорит: «У меня здесь позвоночник, там косточки сместились». А я говорю: «Давайте, знаете как, вот я сегодня помолюсь от сестре, я готовился, а завтра вы в посте побудьте, и мы с вами побеседуем, исповедуетесь, и потом завтра». Одна сестра говорит: «Ладно, брат, надо мной молиться не надо. Я так думаю, как там косточки переставятся, все равно они никуда не переставятся». Вот так человек рассуждает. Друзья, хотя я скажу, что если с верой мы молимся, хотя, конечно, есть и другие условия. Написано, если просим по воле Его, Он слушает нас. Есть и другие условия, и чистота жизни, вот, чтобы греха какого-то не было. У одного один случай, я просто расскажу и эту тему о вере закончу. Родился ребенок, травма позвоночника, родовая травма позвоночника. И он родился, у него так вот головка так вот дергается. Ну, врачи переполох, все, родители плачут, все. Говорят, надо операцию на позвоночнике, а сейчас нельзя, еще сильно маленький. Вот позвали, я и один пришел совершить молитву. Я помазал его от подошвы до темени, руки возложил, помолился, он сразу исцелился. То есть, вот если исцеляется через месяц, 2-3, он сразу исцелился, помолился, и все, и головка не дергается. Врачи проверили, нормально косточки стоят. Вот Бог сегодня как может делать, вот если имеем веру. Поэтому молиться мы должны, чтобы и вера у нас была, и любовь, и надежда, на уготованное нам на небесах. Все, нету больше вопросов.
Другой вопрос.
Да, пожалуйста.
Ну, я замечаю по своей жизни, что ну, не тянет меня на небо. Да? Так временами только, когда не очень приятно жить. Какие пути, какие шаги конкретные надо будет принимать, чтобы это...
Я, знаете, что скажу, друзья? Я вообще-то думаю, что это больше зависит от нашего духовного состояния. Я вообще считаю, вот если духовное состояние христианина ослабевает, я думаю, ему надо усилить пост. Усилить пост. Ну вот есть христиане, постятся один раз в неделю. Ну в обязательном порядке, абсолютно. Знаю верующих, которые в течение 5 лет ни один раз не нарушили пост по пятницам. И если чуть-чуть духовно слабее, он сразу назначает пост в среду. И месяц, два, три, полгода смотришь, хорошо. Вот, бывает отменяют. А есть верующие, которые стабильно 2 дня в неделю постятся. Друзья, вот если мы, знаете, какие условия нормальной духовной жизни? Это Библия. Чтобы нам регулярно читать Библию. Есть такое понятие, что надо читать, когда вдохновение есть. Если у тебя вдохновение или нет, ты должен читать, имея, ну, дисциплинировать себя. Вторая сторона, друзья, это наша молитвенная жизнь. И третья сторона, это вопрос поста. Бывает, когда человек и читает, вроде и молится регулярно, все. Но если человек не постится, его духовная жизнь не будет хорошей. Вот... В книге пророка Исаия в 58 главе написано, там о посте, это вся глава о посте, и там так написано. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад, и как источник которого воды никогда не иссякает». Вот какое обетование. То есть ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Если мы будем вот регулярно и в посте пребывать, и духовная наша жизнь будет нормальная. И Бог будет близко. И не просто вот умом, но это будет по всей жизни очевидно, что такой человек живет с Богом. А если с Богом, друзья, и мы любим Бога, вот, то, конечно, я думаю, что будет и такое состояние, как Павел выразил. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что знаю, что это несравненно лучше. Потому что оно бывает, знаете, как, когда жизнь прижала, и болезни, и все, или врачи сказали, рак у тебя. И уже боли ты чувствуешь, и уже шишка где-то дуется. Да? Вот, тогда на небо хочется. А когда все хорошо, вот, и благополучно, все, ничего не болит. Вот, и в семье все, и все есть, и все. Тогда на небо сильно не хочется. И Бог уже нам так сильно не нужен. Как один брат говорит, все у меня есть. Дети выросли, у всех детей машины старше 16 лет, у всех машины. Дом у меня двухэтажный, у меня все есть. А Христос, тот помолчал, говорит, да и Христос лишним не будет. Вот так вот размышление какое бывает. Поэтому, друзья, а когда Христос на первом месте в нашей жизни, тогда на все смотришь по-другому. Ну все, Николай Петрович, у тебя есть что сказать? Давай, наверное, привет и передали что-нибудь, скажи, а потом уже заканчивать собрание будем. Пока верующие не начали разбегаться еще, надо вовремя закончить. Ну хорошо. Значит, друзья, вы с Николаем Петровичем увидитесь после конца. Значит, ну что я скажу, что я живу на Кавказе, служение совершаю по Кавказу больше в церквях. Ну и так и в братстве тоже бываю в разных местах. И не очень давно был и Дальний Восток, и все. Ну, передавать сейчас приветы от всех, это будет, может, больше и формально, но вот от церквей нашего края. И когда я уезжал сюда, в Москве 2 дня вместе с Геннадием Константиновичем были, он специально приехал, чтобы поговорить и о поездке, и еще о каких-то вопросах, тоже сердечный привет передает. И, ну, от служителей братства. На совещании Совета Церквей планируются обычно зарубежные поездки, поэтому служители передают сердечный привет. Ну, вот так и все.